Программа «Про и контра».
Новое заявление по поводу сегодняшнего обещания Путина согласиться с вводом миротворцев в Донбасс. Высказался глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Он предположил, что ввод миротворцев в Донбасс может стать шагом к отмене санкций против России. Путин публично предложил то, что мы оба, и я, и канцлер ФРГ Меркель, требовали от него на протяжении недели, месяцев, и то, что он ранее отклонял. Но если действительно сейчас появился шанс, им нужно воспользоваться, заявил Габриэль. Если бы это удалось, для нас бы это стало также первым большим шагом к отмене санкций в отношении России, заявил Габриэль. Но это так, один из последних комментариев по этому поводу. Обсуждаем мы сегодня, поможет ли ввод миротворцев ООН урегулированию ситуации в Донбассе. На прямой связи со студией «Коммерсант ФМ» первый зам главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Владимир Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, на первый взгляд, Москва поддержала предложение Киева, то, что раньше предлагал Порошенко, то, что раньше Москва отвергала. Но может оказаться, что у сторон очень разные взгляды на то, как это все реализовывать. Ведь Путин очень жесткие условия формулирует. Я напомню, миротворцы только на линии разграничения, ни шагу на территорию ДНР, ни шагу на границу с Россией и так далее. Это не станет препятствием для того, чтобы все-таки осуществить задуманное. Как вы думаете, Владимир Михайлович?
Я думаю, что да, в этом будет загвоздка. Скорее всего, наши партнеры будут требовать того, чтобы миротворцы взяли под контроль границу, чтобы они взяли всю территорию ДНР и ЛНР под контроль. Я думаю, что это неприемлемо. Более того, я не знаю, конечно, что Порошенко, какие сделают предложения, но я полагаю, что в составе миротворцев должны быть и представители России.
А может быть, даже они категорически Германии. Против, да, они уже комментируют.
Это понятно, это понятно. Ну, а кто у нас там будет? Опять Германия, Франция, может быть, еще Польша? Мы уже видели этих гарантов, которые с Януковичем подписали, вы помните?
Ну, смотрите, мы сегодня обсуждали это с экспертами. Предлагается, например, ввести представителей НАТО, но дружественной страны, с дружественной России, например, Греции. Вот это могло бы быть компромиссом?
В принципе, могло бы, да, могло бы. Можно Грецию, можно пригласить, допустим, представителей Италии, Турции. То есть те страны, которые активно не вмешивались в этот конфликт. Да, они где-то присоединялись к санкциям, но они активно не влияли на ситуацию. Да. Но совершенно верно сказал наш президент, это должна быть только линия разграничения, чтобы не было контактов между ЛНР, ДНР с одной стороны и с другой стороны.
Смотрите, Владимир Михайлович, вот мы с вами говорим, пришло срочное сообщение. Постпред Украины. Киев готов обсуждать резолюцию Совбеза ООН об отправке миротворцев, но считает, что их развертывание должно начаться на границе с Россией.
То есть все это...
То, о чем мы с вами говорим сейчас.
Да, только что мы сказали секунду назад.
Это закончилось даже не начавшись.
Да, поэтому я думаю, что эта инициатива, к сожалению, будет похоронена нашими партнерами, в кавычках, в Киеве. Эта инициатива будет, в общем-то, полностью изменена со стороны Германии, Франции, потому что под контроль границ, не наведя порядок в самом, на линии соприкосновения, это смешно, и не исполнив Минские соглашения. А вы помните, что Минские соглашения, вот этот пункт взять под контроль границы, он самый последний, завершающий.
Да. Богдан Анатольевич, как вы полагаете, действительно не удастся договориться даже вот на берегу о вводе миротворцев? Все упрется в условия, которые очень разные у Киева и у России.
Я думаю, что да, но в данной ситуации позиция у России более выигрышная, потому что постоянно как бы Киев требовал введения миротворческого контингента ООН или контингента ОБСЕ или вообще какую-то абстрактную европейскую полицию. И сейчас Россия сама предложила ввести миротворцев, к тому же еще и опираясь на международный опыт. Я напомню, например, что миротворцы присутствуют на линии разграничения между так называемой Турецкой республикой Северный Кипр и между, собственно, республикой Кипр. И они находятся там уже 43 года, вот, и вполне успешно выполняют свою деятельность. Но, безусловно, Киев видел миротворцев как инструмент восстановления своего суверенитета над Донбассом. И никакой другой роли миротворцам он не предусматривал, ни, собственно говоря, по сути, ни по форме. Поэтому, конечно, то, что предлагает Путин сейчас, перехватив, так скажем, дипломатическую инициативу, абсолютно неприемлемо для украинского руководства, которое в данной ситуации видит именно субъектизацию Донецкой и Луганской народных республик. И вот тот самый закон о реинтеграции Донбасса, который там готовят с такой помпой, и в котором Россия обозначена страной-агрессором, и который, как видится мне и ряду других экспертов, неким документом, призванным заменить Минские соглашения, он как раз уже сразу же обнуляется подобного рода предложений.
Да.
Поэтому я думаю, что в данной ситуации, конечно, Россия дипломатически переиграла Украину.
Давайте попробуем быть оптимистами и поверим в то, что действительно будут введены миротворцы и именно на линию разграничения, как предлагает Путин. Владимир Михайлович, чем это реально может помочь в Донбассе? Как это может успокоить ситуацию? Что могут сделать вооруженные люди на линии разграничения? Как повлиять?
Ну, вы понимаете, что миротворцы, они, в общем-то, неприкосновенны. Если там будет открыт огонь с той или иной стороны, то ситуация совершенно принимает другой оборот. Значит, будет сразу выявлен агрессор. Поэтому я так полагаю, что если миротворцы станут, как сказал коллега, то что по примеру Кипра, когда между северной и южно-турецкой частью Кипра вот это стоит миротворцы и обеспечивает порядок уже 40 с лишним лет, то это нормально. Тогда можно спокойно проводить реформы, договариваться. А если каждый день идут обстрелы, и они продолжатся, ну о чем можно говорить? Поэтому я полагаю, что эта инициатива... Ну, к сожалению, я не верю, что Украина согласится с такой инициативой. У меня практически нет никаких сомнений, что они под любым предлогом от такого варианта откажутся. Им нужен контроль над всем Донбассом, а не линия разграничения.
Хорошо. А каким вы видите возможный шаг к улучшению ситуации в Донбассе? Если Киев не согласится с предложениями Путина, то с какими предложениями он может согласиться? Вообще сейчас есть какая-то точка соприкосновения в этом вопросе?
Слушайте, на Киев есть огромное число рычагов влияния у наших западных партнеров. И у немцев, и у французов. Я уже не говорю про американцев. Если они заставят Киев выполнять условия Минского соглашения, дело давно бы сдвинулось с мертвой точки.
Почему не заставляют?
Не заставляют, потому что это невыгодно. Потому что вот этот очаг напряженности, да, Европе, может быть, он не нужен. А, к сожалению, Соединенным Штатам Америки, значит, он где-то даже выгоден. Поэтому я думаю, что они не заинтересованы в мирном решении этого конфликта.
Богдан Анатольевич, если Европе этот очаг конфликта не выгоден и не нужен, могут ли Париж и Берлин повлиять на Киев?
Нет, безусловно, технически и Берлин, и Париж, и тем более Брюссель повлиять на Киев могут. Действительно, для этого существует масса инструментов, рычагов и экономических, и политических, и хотя бы даже... Если бы символически, скажем, объявили санкции в адрес представителей высшей украинской элиты, того же Порошенко, там очень быстро бы пошли на встречу ДНР и ЛНР и на встречу России. Но, к сожалению, представители нынешней элиты, в частности Германии и Франции, как основных двигателей Евросоюза, они настроены именно как союзники Соединенных Штатов Америки. Они идут с ними в одном общем политическом ключе, и поэтому они будут выступать против общей генеральной линии. И мы это хорошо видим. Именно в вопросе даже экономики, потому что товарооборот между США и Россией, он в 10 раз меньше, чем товарооборот между ЕС и Россией. Но тем не менее и Германия, и Франция были вынуждены, хоть и со скрипом, но поддержать санкции, направленные против нашей страны, хотя это наносит непосредственно экономический ущерб именно этим странам. Естественно, что убытки в основной своей массе несут именно Германия, Франция, все остальные страны Западной Европы. Но, тем не менее, они все равно включаются в этот антироссийский курс. И, соответственно, я думаю, что в украинском аспекте они тоже будут придерживаться этого же
самого. То есть здесь идеология, политика сильнее экономики получается?
Ну, здесь в определенной степени политика формирует экономику, потому что, скажем, для американцев это очень хороший повод навязать продажу своих энергоресурсов, заставить европейцев диверсифицировать поставки газа, завоевать новые рынки, начать распродажу своих вооружений достаточно масштабно и так далее, и так далее.
Господин Джабаров, я слышал, вы хотели поддержать разговор.
Да, я хотел дополнить, правильно сказал коллега совершенно. Вот смотрите, вот сегодня прошла информация, что Евросоюз готов продлить санкции в сентябре опять на полгода. Элементарно это делается, продление, все нормально. Но почему не вводят санкции в отношении Украины, которая не выполняет Минских соглашений? Заблокируйте счета, заблокируйте въезд этим руководителям Украины куда-то. Правильно сказал коллега, они очень быстро засуетятся. А когда они чувствуют режим наибольшего благоприятствования для своей жизни, для своего, значит, существования, они не пойдут навстречу. Они видят реальную поддержку.
Богдан Анатольевич, в Европе полагают, что исключительно по вине Москвы не выполняются Минские соглашения. Именно поэтому они не вводят санкции против Украины? Или они не вводят, потому что Киев сейчас, в общем, фактически часть ЕС уже? Как можно вводить санкции против самого себя?
Нет, что, я не думаю, что там воспринимают Киев как часть ЕС. А вот данная ситуация, Жан-Клод Юнкер, по-моему, очень четко дал понять, что Украина это не ЕС и не НАТО. Но дело в том, что по риторике, которая исходит от представителей европейского политического класса, действительно можно заключить, что они считают главным виновником кризиса на Украине именно Российскую Федерацию. Призывают Россию выполнять Минские соглашения. Это звучит несколько абсурдно именно потому, что Россия не является стороной конфликта. Можно призывать Украину, ЛНР, ДНР выполнять Минские соглашения. Можно призывать Украину отдельно и так далее, и так далее. Но призывать Россию выполнять Минские соглашения, это звучит несколько странно. Но ввиду того, что, опять же, они придерживаются этого достаточно жесткого антироссийского курса, им приходится именно апеллировать к этой риторике. Другого просто ничего не остается, к сожалению.
Ну и, Владимир Михайлович, вы согласны с господином Беспалько, что сейчас Путин переиграл Киев в дипломатической такой схватке, потому что вроде как Путин предлагает ввести миротворцев, но Киев отказывается, хотя сам
однозначно переиграл. Я думаю, сейчас украинцы срочно готовят какой-то ответ. Пока они просто в растерянности.
А каким может быть ответ? Давайте вот продумаем на несколько шагов вперед за европейцев.
Вы знаете, что скажет Киев? Киев скажет, что открыта граница с Россией, через которую якобы поставки военной силы и техники. И ДНР и ЛНР будут только укрепляться. Рано или поздно эти республики, значит, захотят либо отделиться от Украины, либо предпримут какое-то недружественное нападение на остальную территорию Украины. Все очень просто.
Да, и Брюссель, они и они просто согласятся, они скажут, да, это так, да, и все продолжится,
да,
как есть.
И все закончится, да, абсолютно.
Богдан Анатольевич, взгляды из Киева. На ваш взгляд, каким может быть разрешение конфликта в Донбассе? Я понимаю, что это общий вопрос, но тем не менее, ждем постоянно каких-то шагов.
Их может быть несколько. В самом Киеве постоянно, вот еще недавно говорили о хорватском сценарии. То есть это силовой захват, это, по сути, как бы геноцид, изгнание части нелояльных граждан. Вот. Второй вариант – это замораживание конфликта по типу Приднестровского или хотя бы того же самого конфликта на Кипре между греческой и турецкой общинами. Ну и третий вариант – это то, что мы наблюдаем сейчас. Это конфликт, который идет с вялотекущей интенсивностью, иногда переходящий в обострение и даже в какие-то сражения.
Вот, а возможен ли хорватский вариант в случае с Донбассом? Ведь если бы хотел, наверное, Киев, он бы уже его осуществил.
Я думаю,
но, видимо, не может.
У него нет возможности для проведения хорватского сценария. Вот. Так что он, может быть, и хотел бы, но...
Иначе бы давно они провели этот сценарий, да, если бы могли.
Почему не могут, Владимир Михайлович? Я хотел бы, чтобы вы это озвучили.
Откровенно говоря, не хотят украинцы воевать против своих же братьев. Что бы ни говорила официальная пропаганда. Вы знаете, что бегают от призыва в армию, скрываются многие украинцы. Вы же думаете, им нужна эта война? Кроме группы националистов, которые мародерствуют по всей Украине, там никто не собирается воевать со своими же сородичами. Ну, это же понятно. Ну, вот, поэтому так и получается.
Да, к сожалению, мы с вами сейчас спрогнозировали, что это предложение никакой конкретикой не закончится. Ну, будем следить за новостями, узнаем, так ли это. Я благодарю наших уважаемых оппонентов. Первый зам главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров и заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Беспалько были на прямой связи со студией.
Про и контра.